Радио Донбасс Реалии.
Добрый вечер, друзья. Радио Донбасс Реалии. Прямой эфир. С вами сейчас в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня 2 ноября, среда. Сегодня говорить будем вот о чем. Из-за ливни на Донбассе размыло все фронтовые дороги и транспорт буксует. Появились спутниковые снимки Севастопольской бухты после атаки дронов, вероятной на российские военные корабли. И корреспондент побывал в Волчанске, в 3 километрах от российской границы. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников двух стран сообщило, что Саудовская Аравия предупредила США о том, что Иран готовится, цитата, «в ближайшее время напасть на нее и Ирак». Таким образом, Тегеран якобы надеется отвлечь внимание собственного населения от антиправительственных протестов, которые уже больше месяца продолжаются в стране и перешли в кровавую фазу. По данным разведки Эр-Рияда, под ударом может оказаться как Саудовская Аравия, так и иракский город Эрбиль, где базируются войска Соединенных Штатов Америки. В ответ саудиты и несколько других соседних стран повысили уровень боевой готовности своих вооруженных сил. В Совете национальной безопасности Белого дома также подтвердили, что обеспокоены этой информацией и готовы ответить на нападение на своего союзника со стороны Ирана. Цитата. «Мы обеспокоены картиной угрозы, находимся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе», сообщили там журналистам. Иран обвиняет Саудовскую Аравию, США и Израиль в том, что именно они якобы подстрекают протестующих к массовым беспорядкам. Также с сентября Тегеран фактически вступил в войну России против Украины, начав поставки дронов «Камикадзе» и готовясь поставить баллистические ракеты. Уже в ноябре украинский генштаб ожидает, что эти ракеты будут применены по украинской территории. Сегодня в студии мы будем говорить о том, решится ли Иран открыть вместе с Россией второй фронт против США в Саудовской Аравии и Ираке. Насколько новая война на Ближнем Востоке может отвлечь Вашингтон от помощи Украине? И могут ли саудиты ради помощи Белого дома повысить добычу нефти в ОПЕК, чтобы ударить по доходам России? Сегодня с нами будут военные эксперты, бывший глава службы внешней разведки Украины Николай Маламуш, политолог-международник Виталий Кулик и экономист Олег Пензин. Ждем ваших вопросов, комментариев в чатах на канале Украинской службы Радио Свобода в Ютубе, в Фейсбуке Донбасс Реалии, где вы смотрите прямые стримы нашей трансляции, передадим их нашим гостям. Но пока о ситуации на фронтах. В течение прошлых суток украинские защитники отбили новые атаки России под Бахмутом, а именно на Спорное, Майорск, Верхнекаменское. Проект Deep State сообщает, что врагу удалось вплотную подойти к опытному, такое по трассе из Одрадовки. Военные также показали обстрел фосфорными боеприпасами частного сектора Бахмута. На Авдеевское направление ВСУ отбили штурмы Первомайского, Новомихайловки, Водяного, Павловки и Причистовки. В Марьинке, по данным Deep State, россияне заняли значительную часть частного сектора. На Бахмутском направлении враг обстреливал из артиллерии и танков 8 населенных пунктов, на Авдеевском 10. По линии фронта за Лиманом артогонь вели по Ямполевке, Заречному, Тернам и Севернее, уже по территории Харьковской и Луганской областей. Мой коллега Сергей Горбатенко прямо сейчас работает в Богородичном возле Изюма. Там уже появилась телефонная связь. Спросим у него, что там. Сережа, привет. Нет, пока дозваниваемся мы Сергею Горбатенко, постараемся дозвониться ему. Из-за обильных ливней на Донбассе размыло все фронтовые дороги, весь транспорт буксует. В основном выручают здесь грузовики или гусеничная техника. Бойцам постоянно нужно доставлять еду и боеприпасы. Несмотря на дожди, артиллеристы украинской армии ведут огонь из самоходной артиллерийской установки «Акация» по позициям и противника, когда тот пытается идти в атаку. Роман Погулич покажет, как это происходит.
На прифронтових територіях вже почався той час, коли дороги перетворюються у напрямки. І для того, щоб хоч кудись доїхати до військових, потрібно їхати на великих вантажівках, хоча й вони, буває, деколи застрягають. І тоді єдиний транспорт, яким можна користуватися, це гусенична техніка.
Слышишь, пока сегодня еще не стреляли от нас.
Плохо.
Сыро, холодно. А так нічого.
Ви в машині весь час?
Дощ в машині. А коли дождя нету, можна й на вулиці.
Наприклад, противник здійснює якісь дії і в дощ, так і ми працюємо в дощ. Тобто все залежить в більшості не від погоди, а від дій противника. Якщо обичний ускорений фас летить на 17 км з даної системи, то активний реактивний до 21 км.
Ох, як мене нахуй! Я не вдома!
А так ти і є вдома.
До бою!
Повний,
прилетів
316, 316.
Повний.
Бачу.
Рівень на еще 2, Провіси
від основного 317.
Провіси від основного 317.
На висі.
41-68.
1-17.
Подвел. Постріл!
Постійно ведемо контрбатарейну боротьбу з противником, так як в противника на даному фронті знаходиться більше артилерії в порівняно з нами.
Лови, братва! Постріл! Ільза!
Відбій гарматі, перекат!
Перекат!
Да, перекат!
Поки йдуть дощі, коригування з повітря неможливо за допомогою безпілотника, тому артилеристи кажуть, що працюють за плановими цілями, а після вогню роблять перекат.
Планова ціль, тобто це ціль, яка вже зарані розвідана, наприклад, противник, техніка, жива сила. Час від часу, якщо вона появляється на цій позиції, ми відкриваємо вогонь.
Прячемся, видели, слышали. Летом было хорошо, были кусты, деревья, чем укрывать. Сейчас, конечно, плоховато. Два выстрела, листиков нет. Приходится по-новому рубить, по-новому взрывать, прятать.
А все патроны 9
мм? Появились спутниковые снимки Севастопольской бухты после атаки дронов на российские военные корабли Черноморского флота Российской Федерации. Предположительные атаки дронов, потому что Украина отрицает свою причастность к произошедшему в Севастопольской бухте. Предполагаемо, снимки сделаны ранним утром и в обед вчерашнего дня 1 ноября. Фото обнародовал Ассинт-аналитик Бенджамин Питтет. Спутник зафиксировал корабль класса «Адмирал Григорович» в открытом море на буксире. Через 5 часов этот корабль оказался у швартовой стенки стрелковой бухты в Севастополе. Можно предположить, что перемещение корабля связано с повреждениями, которые он получил 29 октября, однако характер этих повреждений установить невозможно. Слишком нечеткие эти снимки. Город Волчанск в Харьковской области находится всего 3-4 километрах от границы с Российской Федерацией. Как и весь север области, он пережил оккупацию. Недавно Волчанск был освобожден, но жизнь в нем не стала безопасной. Российские военные почти каждый день продолжают обстреливать город со своей территории из артиллерии, минометов и других видов вооружения. Из-за этого в Волчанске закрыты все магазины, кафе и аптеки, а люди стараются не выходить на улицы. Сегодня город похож на город-призрак.
Видите дорогу? Вот она поднимается вверх, а потом уходит левее. Так вот, 3-4 километра от этого места и далее граница с Россией. Мы сейчас находимся в Волчанске. Обратите внимание, магазины, кафе, аптеки, все закрыто. Ни одной живой души. Город похож на город-призрак.
Складывается впечатление, что в городе остались только голуби, но через некоторое время на улице нам встречается местный житель Виктор Бондаренко.
Сейчас не дуже людно.
Багато виїхало, ви понимали? Багато виїхало. Тут розпространялось таке мнение, що великі бої будуть, людей залякали, а я считаю, что надо было людям оставаться.
Виктор Бондаренко называет себя местным писателем. Сейчас идет греться.
Оце я сейчас иду, хочу зайти до вас туда, до ребят на пост, хоть погреться. Мне 84 года, понимаете, уже 10 дней нет газа. И в хате, что на улице, что в хате, собачий холод. Ну, это же неправильно, ну разве так можно? И света не было.
Чаще всего местных жителей в Волчанске можно встретить рядом с их домами. Город регулярно обстреливают, поэтому люди стараются далеко не ходить, чтобы можно было быстро спрятаться.
За хлебом выбежишь с утра пораньше, и то не знаешь, добежишь домой или нет.
Украинские военные говорят, что российские войска обстреливают Волчанск, особо не прицеливаясь. То есть стреляют из минометов или артиллерии, а далее снаряд куда попадет, туда попадет. Вот сегодня прилетел в магазин.
Насправді російсько-терористичні війська проводять обстріли виключно з метою тероризувати населення, залякувати. Жодної військової цілі в даному місті немає. Немає, не було жодного сенсу для того, щоб знищувати магазини, дитячі майданчики, лікарні. Тобто єдина мета – це посіяти паніку.
Валерій несе продукти, а одолжив у товариша. Говорить, гуманітарки не було вже 4 дні.
Ми ходимо, це попрошайки називається, заходимо, мені гроші хоче на тисяч, як на карточці, а отримати їх нігде. А якщо там міняють, там якісь там, як чорні міняли, так там, як проценти, як драконовські, 20-25%.
Валерія во время окупації чуть не забрали в російську армію. Говорить, була мобілізація місцевих мужчин, і за ним приїхали домой.
Ну, мене питались, да. Да? Мене питались, да. Я прийшов, вже мені 60 років, яка армія? Вот, они, ну иди.
Второй раз Валерия забрали на улицу, заставили копать окопы.
Два дня там вот у нас как мурыжили, мы там копали в военкомате, ну, на территории военкомата. Ну, в общем, вел себя по-хамски. И вот так идешь, и тебя хватают, куда идешь, и как куда. Мне уже надо там по делу. По какому делу там, зачем ты идешь? Я говорю, ну так а что, мне ходить нельзя, что мне летать или что? Ну, я не понимаю.
Волчанск пострадал от войны не сильно. В начале полномасштабного вторжения российские войска вошли сюда без боя. А во время контрнаступления украинской армии оставили его без особого сопротивления. Сейчас российские подразделения окопались со своей стороны государственной границы и время от времени обстреливают город, в котором с каждым днем становится все меньше и меньше людей. Виктор Бондаренко уверяет, что неправильно, что люди уезжают.
Магазины открывали, чтобы работали. Да не пидешь в администрацию, чи в горсовет, никого немає. Ну, что это такое? Ну, понимаете? Ничего не добьешься ни от кого.
Скучно вам самому без людей,
да? Да скучно, вы понимаете, скучно самому и вообще такое тягостное настроение у меня, очень тягостное настроение.
С нами Николай Маламуш, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах. Николай Григорьевич, здравствуйте.
Приветствую, слава Украине.
Героям слава. Давайте немножко обсудим происходящее сейчас на фронтах. Есть новости с восточного направления, там в последние дни оккупант активизировал попытки штурмов аж на двух направлениях. Это и Угледар с юга, и с востока из оккупированного Донецка бьют и имеют частичный успех. Вот в Марьинке, как мы видим сейчас, проект Deep State отмечает частичный успех российских оккупационных войск. Закрепились они в значительной части частного сектора. Ну и под Угледаром сейчас идут активные бои. Ну а Бахмут, я даже уже не говорю, его штурмуют несколько месяцев подряд, каждый день, и вот эти вот штурмы, они не утихают. Господин Маламуш, с чем вы связываете вот такие вот относительные успехи российских оккупантов на Восточном фронте? Они там усилились, ВСУ каким-то образом ослабились?
Ну, в данной ситуации о каких-то больших успехах не стоит вообще говорить, потому что это война. И поэтому продвижение в том или ином регионе на несколько даже километров это не является особым успехом. Тут самое главное есть и тактический, и стратегический успех. В настоящее время такого успеха мы с военной точки зрения говорим нет. Ни в тактике, ни в стратегии. Мы имеем, соответственно, и очень мощные силы и средства, особенно уже подтянули туда более новые и вооружения, и технику, ракетные возможности, и поэтому уничтожаем все резервы, которые подходят в этих регионах. Почему активизация? Вот самый важный вопрос. Вот последние буквально дни, вот и недели, Путин уже несколько раз прямо конкретно Суровикину ставил задание просто в ближайшие дни захватить полностью Донецкую область, выйти на административные границы Донецкой области и, конечно, Бахмут и вот это направление, это как бы момент истины. Ставилось несколько раз и вооруженным силам Российской Федерации, и вагнеровцам, и кадыровцам, и каждый, так сказать, уже докладывал, что эти темы они закроют в ближайшие дни. Но так как ни успеха нет, соответственно, не захвачен ни Бахмут, ни Солидар, сегодня мы говорим, но, конечно, ни Краматорск, ни другие города, вот, усиливается, конечно, мощное давление, вплоть до увольнения опять. Уже Суровикину поставил ультиматум, поскольку мы имеем, или он в ближайшие дни захватит Бахмут, и дальше будет развивать наступление, или будут сделаны выводы. Ну вот еще пока не смещение, но какие-то проблемы у него будут. Тем более на этом фоне идет очень мощная критика и Пригожина, и, соответственно, и Кадырова, что военные не справляются с задачей, поставленной президентом. Поэтому все задействуют все свои средства для того, чтобы продвинуться хотя бы на несколько сот метров и доложить о том, что вот они уже зашли. Или Угледар, или уже несколько раз докладывали, что уже почти захвачен Бахмут, или же полностью захвачен. Ну, правда, оказалось не так. Конечно, силы большие, там есть и не только, как мы говорим, мобилизированные, а, как правило, это уже строевые части, которые имеют опыт, которые имеют хорошую подготовку. Конечно, там имеется и подразделение вагнеровцев, которое также комплектуется не только с уголовников, но там еще имеется часть, конечно, высокопрофессиональных военных, еще которые не погибли или не ушли по другим направлениям. И, конечно, кадыровцы, которые выполняют роль больше, конечно, загрядотраду, но они тоже очень мощно жмут. То есть получается, что все радикальные средства, которые сейчас имеются в России, брошены туда, на выполнение указаний прямо Путина. Я прямо еще больше скажу. Было 16 сроков установленного захвата и Бахмута, и Краматорска. Эти как раз позиции не освоены ими, то есть они их не захватили, задание Путина не выполнили, поэтому сейчас пытаются как бы в последний момент показать, что все-таки они захватят эти территории. Ну а мы понимаем эту ситуацию прекрасно, мы имеем сейчас и четко ориентироваться, где сдерживаем и перемалываем войска прямо и на Солидарском направлении, на Бахмутском направлении, на Авдеевском направлении. Конечно, тяжело, даже в некоторой степени бывает отходим, но и готовим другие операции. Это, с одной стороны, это уничтожение живой силы и техники противника, и, соответственно, других средств, например, там, и боеприпасов, там, и огневых средств, конечно, и подготовка других наступательных операций. С одной стороны, это Луганское направление, как мы говорим, Сватово, и с другой стороны, третья сторона, это, конечно, Южное направление, где мы проводим другие эффективные наступательные операции.
Да, но действительно, касательно перемалывания, трудно с вами не согласиться, если верить отчетам Генштаба, вот последние дни очень большие потери в личном составе несет армия Российской Федерации, ну вот за прошедшие сутки это 800 человек, то есть это достаточно такие активные боевые действия. Господин Малабуш, а в чем отличие ключевое, ну вот, от тех боев, которые велись за Северодонецк, за Рубежное, Лисичанск, сейчас за Бахмут, тогда удалось, я так понимаю, той же тактикой, не быстро, но все-таки захватить эти населенные пункты. Почему сейчас они вот там топчутся на месте, ну, относительно, да, если учитывать успехом частичный захват Маринки, там, частичный захват Угледара, но это, наверное, не такой большой успех. Почему не получается, несмотря на такое бешеное политическое давление, о котором вы говорите, на того же Суровикина?
Ну, в первую очередь, конечно, они имели на Луганское направление, это Северодонецк и Лисичанск, 10-кратное и 20-кратное как раз преимущество в артиллерии и боеприпасах. Они просто заливали территории, вот применяли, так сказать, сирийский формат уничтожения города полностью, чтобы не было укрепрайонов, и наши войска не могли создать эффективные опорные пункты в городе. Город штурмовать всегда тяжело, и поэтому вести городские бои, тем более незнакомые для них, а мы, соответственно, владеем ситуацией, это, конечно, было сложно. Поэтому бросили все артиллерийские, ракетные соединения туда, немереное количество, прямо скажу, ракет и снарядов, и, конечно, они все это уничтожали. Мы оставили территории, потому что смысла не было в военном формате, ну, а, соответственно, ложить там масса людей, не было также смысла, нужно было сохранить резервы и силы, тем более опытных наших военных.
Сейчас... Вот мы сейчас, да, видим последствия вот этого обстрела, бои за Луганскую область. Продолжайте, пожалуйста.
Вот как раз вот сейчас ситуация меняется. Вот уже мы имеем на юге 1:1, то есть по силам и средствам, особенно по количеству и ракет, и боеприпасов других видов. Вот, но Донецк, они еще немножко имеют привес. Но мы имеем сейчас преимущество по двум позициям. Первая ситуация, что мы уже освоили модель противодействия противнику. Соответственно, мы набрались опыта. Мы подготовили очень эффективные наши резервы. И, соответственно, проведение не просто защитительных, то есть оборонительных действий, а это и нестандартное действие. Это удары стрела, флангов. Это, конечно, внезапное, так сказать, на нанесение ударов по резервам, по складам, по боеприпасам, по штабам. Помните, как вот во многих даже отелях, где они там находились, или в центрах, вот просто уничтожают целые штабы. Или там кадыровцы, которые там также собрались в одном месте, и там между собой вели дискуссии, командный состав. И там, соответственно, нанесены удары. Но теперь мы, кроме количественной составляющей, как бы определенный паритет, мы имеем уже на порядок выше технологический приоритет. Это, конечно, и «Хаймерсы», это М-270 и другие средства, которые бьют от 40 до 80 километров. Раньше у нас таких приоритетов не было. Раньше именно они били градами, ураганами, мерчами, там, например, 30, 40, 50 километров. А сейчас мы можем 80. Уничтожать те же грады и ураганы, сами не наражаясь на удары обратные. Поэтому уже, да, их много. Они задействуют много ресурсов, но оно старого направления, старого образца. Мы имеем более мощные, более системные и более точные средства для поражения. Поэтому вот эта ситуация уже не позволяет массовостью наступать. Мы просто уничтожаем часто большое количество и военной техники, и вооружения. И, конечно, уже доходим часто до 1000 убитых представителей агрессора на боевом направлении. Это как бы цифра такая большая, но она уже показательная. Уже показывает, что если такой формат уже, шансов противника не будет. Он еще будет как-то концентрировать какие-то оперативные средства, профессиональные какие-то силы с пробиванием в каком-то узком направлении коридора или, например, продвижения. Но это будут километры, это будут отдельные населенные пункты, они не имеют расширяющего значения. В этот же период, то, что я говорил, не расшифровывая, конечно, конкретные ситуации, но в самой методике мы где-то можем отступать, с другой стороны создаем условия для плановых ударов, а перспективу, возможно, для окружения, нанесения уже более мощных ударов и в этом, или при этом направлении, или на Донецком, или на Луганском, так сказать, векторе военных действий. Это перспектива, возможно, и наступательных операций, как мы говорим, Сватово. Дальше это могут развиваться два направления. И на Донецкое направление, и на Луганское направление, освобождение Лисичанска и Северодонецка, и движение дальше. Но это уже, так сказать, как сложится оперативная ситуация, как мы спланируем эффективные операции. Сейчас важно, как в каком-то старом фильме военные периоды, важно истреблять военную силу и ракетные и огневые средства противника. Как можно больше, как там было уничтожать танки, танковое сражение с Гитлером. А сейчас вот это важно. Уничтожать резервы, уничтожать профессиональные подразделения, уничтожать те средства, которые они бросили на это направление, пока еще лучшие из тех, что в них осталось. Сейчас 80% это старое вооружение, техника, танки, БТР и тому подобное. А вот 20%, большинство представлено на Донецком направлении, чтобы захватить всю область, и частично представлено на Херсонском направлении, чтобы удержать там позиции.
Николай Григорьевич, вы говорите о том, что сейчас возможны определенные тактические отступления, ну, потому что идет война на истощение ресурсов, на уничтожение личного состава. Но, я так понимаю, Бахмут нежелательно вооруженным силам Украины оставлять, уходить оттуда, потому что это дорога на Славянск, на Краматорск. Ну, то есть там, скорее всего, этим и продиктовано ожесточенное сопротивление, которое вооруженные силы Украины оказывают попыткам наступления там. Это, ну, критически, я так понимаю, такая точка для контроля над Донецкой областью, в отличие там, я не знаю, вот той же Маринки, Курахова, да, которые действительно, ну, теоретически не поменяют расположение сил, да, вот это равновесие на линии фронта. Я прав?
Да, в целом правы, потому что действительно Бахмут уже стал и не только стратегической точкой в плане, так сказать, обороны. Он еще стал символом. уже политическим символом. И даже вот как в свое время был Мариуполь для России, чтобы нас захватить. Но там мы были в окружении и далеко от наших резервов. Сейчас мы имеем возможность представления и сил и средств, дополнительных резервов, боеприпасов. Поэтому в данной ситуации военной точки зрения, ну, такого чрезвычайно стратегического значения не имеем, но сейчас это уже превратилось как бы в символ защиты всего Донбасса. Недопущение движения противника уже дальше по захвату всей области. И Краматорска, соответственно, и Славянска, и других уже городов, которые мы сегодня контролируем. Поэтому все средства, я думаю, наших и вооруженных сил, и сил специальных операций, мы видим уже, как они эффективно работают на этом направлении, будут нацелены, чтобы не только удержать этот город, перемалывая противника, дальше, конечно, развивать наступательные операции. Я думаю, что вот это не этот прямо напрямок, но он будет очень важнейшим для того, чтобы стягивать большинство представителей очень эффективных еще сил, которые имеются противника, как я подчеркнул, это профессиональные части, это, конечно, вагнеровцы, ну и, конечно, кадыровцы. Вот мы их сейчас стягиваем туда. Вот дальнейшая судьба для них может быть плачевна. Но сейчас самое главное выстоять в этом формате, укрепить позиции, подтянуть резервы и, конечно, держать очень большую группировку там. Дальше, я думаю, будут развиваться события по другим сценариям. И наши военные обещают, что в ближайшие недели, возможно, будет совсем другая карта боевых действий.
Николай Григорьевич, а зачем Путин гонит Суровикина захватить всю Донецкую область? Мы видим, на других участках фронта россияне окапываются. Силенок у них не хватает, да? Ну, сейчас уже многие квалифицированные бойцы просто уничтожены. Есть или паритет, или даже превосходство вооруженных сил Украины. Но нет, они вот пытаются всеми правдами и неправдами захватить Бахмут и пойти дальше. Зачем? Это Путину нужны такие политические победы сейчас срочно?
Ну, для Путина момент истины. Он проигрывает на всех на участках фронта. И самое главное, что он системно на всех, так сказать, совещаниях, даже на Валдайской встрече сказал, что спецоперации будут выполнены. А он уже немножко снизил приоритеты и аппетиты. Сказал, что вот только Донецкая область. Мы защищаем только Донецкую, Луганскую область, которая потерпала, в кавычках я беру, от каких-то агрессивных действий Украины. Поэтому мы полностью освободим эту территорию. И он уже повторял это десятки раз. И теперь, оказывается, Путин слаб. Король может быть голым. Поэтому ему кровь из носу нужно хотя бы взять именно Бахмут. А дальше попытаться двигаться по направлению как бы уже захвата дальнейших территорий Донецкой области. Ему важнее стратегически, я даже скажу, юг. Для того, чтобы удержать этот коридор, полностью недопустительно освобождение нами этих территорий. И, конечно, коридор Крыму, так сказать, и другие, так сказать, направления очень важны к уже не только по Днепру, а и к морю. Вот. Но у него уже сейчас престиж очень мощно будет подорван. То, что он ни одно задание не выполнил. Хотя обещал захватить Украину, захватить, там, например, Донбасс, захватить там юг, и все фактически не реализуется. Но Донбасс – это как бы причина была войны. Он же заявил, что он заключил соглашение с так называемым ДНР и ЛНР о их освобождении и защите. И до сих пор за 9 месяцев защитить, в кавычках говорю, не может. Вот, и не будет, и не сможет. Но думаю, что сейчас, заменяя военных, уже Суровикина, там Лапина поменял еще на одного командующего, ну, соответственно, потянул вагнеровцев с кадыровцами, думаю, что они все-таки это здание выполнят. Он уже про износу ставит вопрос, что эта проблема должна быть решена. Для его режима, для престижа это тоже колоссальное значение. Проигрыш даже на Донбассе, а тогда еще на юге, это, конечно, очень мощное послабление режима, потери авторитета и в российском обществе, и в окружении, и на международном уровне. Все будут понимать, что он чрезвычайно слаб. Он даже не смог решить ту задачу, которую он неоднократно декларировал, как задача номер один, которую выполнил про бизнесу. Не получилось. Я думаю, сейчас у него не получится. Мы сейчас наращиваем дополнительные ресурсы и получаем новейшее вооружение, технику. Уже после «Рамштайн-6» это будет уже перспектива и очень мощных наступательных операций, но с уничтожением и резервов, и, соответственно, этих всех складов, и тех сил, которые потерял за счет мобилизации.
Ну а тем временем в самой Российской Федерации продолжаются нехорошие процессы для политической устойчивости государства, ну и мотивации. Вот сегодня издание «ГУЛАГу.нет», российское правозащитное, опубликовало видео, где в учебном центре в городе Ульяновске больше сотни людей мобилизованных вышли протестовать с таким текстом: «Уважаемые граждане Российской Федерации, обращаются к вам мобилизованные военнослужащие Чувашской Республики. Мы, рискуя собственной жизнью, идем на верную смерть для вашей безопасности и мирной жизни. Наше государство отказывается выплатить нам денежные средства в размере 195 тысяч рублей, которые нам обещал наш президент Владимир Владимирович Путин. Ради чего тогда нам идти воевать за это государство, оставить свои семьи и поддержки? Ну и самое интересное и главное, мы отказываемся от участия в специальной военной операции и будем добиваться справедливости, пока нам не выплатят денежные средства, обещанные нашим правительством во главе с президентом Российской Федерации». Николай, ну вот как вы прокомментируете? Смотрите, достаточно много людей, во-первых, да, во-вторых, организованных людей, то есть они уже сейчас в форме. Ну и говорится очень, вот это красноречиво свидетельствует о мотивации, с которой россияне идут на войну против Украины, за деньги буквально, да?
Ну, в первую очередь, мы говорим о том, что Путин допустил стратегическую ошибку, начал военные операции против Украины, войну фактически. Мы тогда 24 февраля четко ему сказали, что ты начал войну, но это будут массовые жертвы, но это конец твоего режима. Вот. Не только в плане того, что мы победим и выстоим, потому что объединился народ. У нас мощная мотивация. Мы защищаем свою страну, свою землю, свою семью, себя. Вот. Поэтому в данный момент мощнейшая мотивация. Там мотивации нет, кроме того, что именно какая-то стратегическая система как бы угроз от НАТО, от Украины как будто используется, но это никто не понимает. Кто идет на войну, непосредственно многих участников боевых операций, они когда выходят на линию боя, это все меняется. Там реальная смерть, это перспектива уничтожения, и понятно, конечно, даже вот эта тема, связанная с деньгами, это как бы последняя тема, но они просто ее как бы подняли на щит, потому что поднимать мотивацию, что мы там неправильно воюем, это, конечно, сразу же репрессии. Но эти же военные уже организованы. Это не только они. То есть это чуваши, например, как мы говорим, но это, так сказать, и в других регионах, кавказских регионах России, например, там, в Татарстане уже мы говорим. Вот в других регионах, например, в Санкт-Петербурге, в Москве поднимались особенно и мобилизованные, и военные. Тут не только и невыполнение обещаний по выплате, и, конечно, не применение их для мобилизованных военных операций в Украине. Все это нарушается. Поэтому разные формы протеста, но выход уже на площадь военных, это уже знак, что они уже не боятся. А тем более объединяются. Это очень важно, что не один, два, десять, а уже сотни, а в других регионах было и тысячи. Вот там они подавили, например, Кардинал Бакани, там было до тысячи человек. Это уже организованные группы. Это уже сигнал, что в обществе уже растет недовольство, и с большими потерями, а тем более с большими нашими успехами, это будет массово. Будет уже не какой-то там Лапин, кто-то ответственный, как 10 там уже генералов снимали, и они сейчас всю спускают свору, там и Суровикин уже заменил, и Пригожин уже их там критикует, включая Шойгу, и Кадыров уже выступает по их смещению, и Медведев говорит о смертной казни уже предателям, даже своим же в первую очередь вести, вот это уже не будет работать, уже будут реалии жизни, это будет массовое уничтожение, массовое, возможно, бегство и паника, это уже подрыв режима, тогда уже будет один виноватец, Путин, а тогда уже вот эти военные, будут не сотни, а будут тысячи в каждом городе, а это уже дестабилизация всего режима и, конечно, перспектива его кончины. В каком формате? Это уже покажет история, но залог этих всех движений в России, это, конечно, наши успехи. И на Донецком направлении, и, конечно, на Южном направлении, а перспектива освобождения всей территории.
Ну и последний к вам вопрос. Господин Маламуш, давайте немножко Беларусь обсудим. Оттуда постоянно приходят новости. Ну вот первая новость была о том, что вот эти вот иранские баллистические ракеты, которые якобы уже Иран поставил армии Российской Федерации, достаточно они опасные для вооруженных сил Украины, ну, для украинской территории, потому что трудно их сбивать. Они появятся именно в Беларуси, об этом сообщал украинский генштаб, и оттуда будут Россия обстреливать территорию Украины этими иранскими ракетами. Ну, а также вот белорусский Гаюн, мониторинговая группа, которая работает на территории Беларуси, сообщила, что на аэродроме в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К воздушно-космические силы Российской Федерации, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Ну, то есть, смотрите, вырисовывается так, что Беларусь будет таким плацдармом, ну, зимой, наверное, да, или в начале следующего года, в течение зимы, для ракетных атак на территорию Украины, вот этого ракетного террора против энергетической инфраструктуры и другой, наверное, инфраструктуры. Смотрите, а как вы считаете, стоит ли Украине, если есть такая возможность или появится возможность, нанести упреждающий удар по вот этим вот базам на территории Беларуси, или все-таки невыгода, да, для Украины больше? Это может спровоцировать Лукашенко вступить в войну, ну, в открытом виде, свои вооруженные силы все-таки переместить на территорию Украины, попробовать вторгнуться. Вот давайте немножко об этом очертим варианты развития событий.
Ну, в первую очередь нужно сказать, что Лукашенко любым способом уникает, как бы уходит от открытых военных действий и понимая настроение в армии, которые не хотят воевать против Украины, а тем более гибнут наши территории. И в военных, и в обществе это, конечно, непопулярно. И, конечно, когда они их будут бросать, тем более, возможно, под давлением спецслужб или тем более россиян, это будут возникать протесты, это будут послаблять режим, а, возможно, возникнут какие-то активные выступления. Поэтому пока маловероятно, что он запустит весь фронт, тем более даже с россиянами, а провокации, конечно, это могут быть. Но второй формат, на что он согласился, это, конечно, размещение на своих территориях военных баз, аэродромов для нанесения удара по Украине. Вот тут мы должны действовать на упреждение. В первую очередь, по двум направлениям, если касается Ирана. Все силы и средства, оперативно, я подчеркиваю, это имеется возможность, я хорошо знаю Иран, руководство Ирана, вот, и все возможные варианты на него влияния. Не только России, а и Британии, и Германии, и Франции, и США, и третьих стран. Вот, и задействовать все возможности, в первую очередь, подчеркиваю, по оперативным каналам, для того, чтобы снять эту программу. В первую очередь, на уровне ракет недопущения и, конечно, новых партий шахидов. Тем более, руководство МЗС, Министерство иностранных дел Ирана, согласилось на то, что представить даже комиссию, отрицая такие поставки. Давайте мы и этот путь используем, и дипломатический. Второй вариант, кроме оперативного давления. Есть еще очень мощное давление в плане даже угроз Ирана, перспективы, даже военные, и не только со стороны США, Израиля и третьих стран. И тут уже заваривается очень большая проблема с Саудовской Аравией, может, Ираком, а это уже Ирану будет не до войны с Россией, поставки уже им, нужно самим защищаться, условно, в кавычках, имея агрессивную позицию, и вооружаться. Поэтому в данной ситуации, я думаю, что вот этот формат упреждения поставок с Ираном должен быть задействован. В том числе и логистика, где они будут использовать каналы. Каспий, через какие страны, или с какие воды нейтральные, там их можно нейтрализовать, не уничтожать уже. Страны, которые они будут пытаться продолжать, там их нейтрализовывать. То есть это очень мощная модель, чтобы ракеты в Беларусь и дроны не попали. Вторая составляющая, конечно, это сама Беларусь. Мы должны четко и однозначно, не вообще так в целом, конкретно и по прямым каналам, вплоть до Зеленской, Лукашенко сказать, да, мы понимали, ты соучастник, но сейчас наступает момент истины. Размещаешь кинжалы, размещаешь, соответственно, носители ядерных ракет и авиационных, и баллистических ракет российские, типа «Эскандера» с носителями соответствующими, они могут как не ядерные, так и ядерные использовать. И еще поставка, возможно, иранских баллистических ракет «Шахидов» — это момент истины. Только, так сказать, они будут размещены на площадках и будут подготовка, а мы имеем и космические, и радиотехнические, и агентурные возможности контролировать, будут наводиться на Украину, будут массированные упреждающие удары всеми силами и средствами по конкретным объектам, не по Беларуси, не по белорусской армии, а по российским и иранским вот этим средствам, которые там находятся, что он понимал, что уже другого варианта не будет. Это будет конец вот этим всем средствам. Если он попытается каким-то способом использовать уже военную силу против Украины, мотивировать, то есть хотя мотивации никакой нет, Но это должна быть мощнейшая информационная кампания. Чтобы все понимали, белорусы, военные белорусы, военное руководство белорусы, и России, и мира, и Ирана в том числе, то уже варианта другого не будет. Украина молчать не будет, когда на нее будут нацелены ракеты, которые мы не можем в большинстве случаев сбивать, кинжалы, например, там, или иранские, и они будут падать на головы мирных граждан, нашу инфраструктуру, нашу энергетическую систему, на наших военных. То есть будут уничтожать фактически массу украинцев. Такого не может быть. Вот тут как раз должны брать очень мощную политическую военную волю и Лукашенко четко указать. И попробовать это он сделать. Я думаю, что они посмеют. А с другой стороны, посмеют наступать армии. Мы уже имеем мощнейшие силы обороны, эшелонную оборону и на границах, и после других городов, включая Киев, шансов нет. Это будет разбитая армия, тем более она не готова к войне. Вот тут, я думаю, решительная позиция, она должна упредить. Но по многим направлениям, я подчеркиваю, оперативное, дипломатическое, логистическое, разведывательное и конкретное уже демарши. Но Лукашенко, я думаю, это комплекс мер, которые должны не допустить таких действий.
Спасибо большое, Николай Григорьевич. Да, действительно, уже не 24 февраля этого года, уже конец года, и вооруженные силы Украины и окопались на севере Украины и посылают, ну, пока не президент Украины Владимир Зеленский, но другие украинские чиновники недвусмысленные сигналы белорусам о том, что, в принципе, Украина-то может, имеет право защищаться и наносить упреждающие удары. Николай Маламуш с нами был, военный эксперт, бывший глава службы внешней разведки Украины. Спасибо за ваше время, за ваш анализ. Ну и немного поговорим об Иране, который вот достаточно часто сейчас уже всплывает в информационном пространстве Украины. Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников двух стран сообщило, что Саудовская Аравия предупредила Соединенные Штаты Америки о том, что Иран готовится в ближайшее время напасть на нее и Ирак. Таким образом, Тегеран якобы надеется отвлечь внимание собственного населения от антиправительственных протестов. В Совете национальной безопасности Белого дома также подтвердили, что обеспокоены этой информацией и готовы ответить на нападение на своего союзника со стороны Ирана. Мы обеспокоены картиной угрозы, находимся в постоянном контакте через военные и разведывательные каналы с саудитами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе, сообщили там журналистам. Ну а Иран может оправдать такую атаку тем, что он обвиняет саудитов, США и Израиль в том, что именно якобы они подстрекают протестующих к массовым беспорядкам, которые уже больше месяца продолжаются в стране. С нами политолог-международник Виталий Кулик. Господин Кулик, здравствуйте.
Добрый день.
Там сегодня даже видео начало расходиться по твиттеру, что в священном иранском городе Кум над мечетью Джамкаран подняли флаг мести. Аналогичный флаг появился над мечетью в городе Шираз на юге Ирана. Ну и обозреватели напоминают, что аналогичные флаги были подняты в 2020 году, когда в Иране, когда Иран ударил по американским базам в Ираке и нафтеперерабатывающим заводам в Саудовской Аравии. Виталий, ну насколько вот нападение на Саудовскую Аравию или какие-то вооруженные провокации со стороны Ирана дело решенное, с вашей точки зрения?
Ну, во-первых, необходимо понимать масштаб подобных провокаций. Это не исключает, конечно, удар дронами или ракетную атаку. С другой стороны, Иран и Саудовская Аравия обмениваются подобными атаками достаточно давно. Перед этим Иран использовал хуситов в Йемене для нанесения ударов по Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах. Это было совсем недавно, это было в 2021 году, это было в 2022 году, в этом году. Поэтому это достаточно такая долгая история. Сейчас отношения между странами находятся также на пике конфликтности. Противоречий накопилось достаточно много. Но речь не идет о полноценной военной операции с высаживанием десанта или военными столкновениями большой массы людей, в каких-то танковых баталиях, например, там, массовом ракетном ударе. Об этом речи не идет. Это будет точечное нанесение ударов, если таковые будут. Я не исключаю таковые действия, потому что нынешнему руководству Ирана необходимо каким-то образом создать новую реальность для своих людей, для своих граждан, потому что акции протеста охватывают все больше и больше группы населения. В них втягиваются группы, которые ранее находились в нейтральном отношении к протестующим или не проявляли какой-то лояльности к протестующим. находились в нейтралитете. Сейчас эти группы втягиваются в протесты. Мы видим акции протеста даже в анклавах, где проживут армяне, которые, как правило, лояльны к Тегерану. Мы видим протестующих и акции протеста даже в Куме, который является религиозным центром для шиитов. Поэтому для режима важно переформатировать внимание, создать внешнего врага, который находится в непосредственном военном противостоянии с Ираном. Это позволит ввести военное положение, это позволит провести определенные мобилизационные меры. Я говорю не о мобилизации в армии, я говорю о мобилизационных мерах. Комендантский час, проверка документов, более ужесточить режим. Потому что сейчас, несмотря на акции протеста, иранское руководство говорит о том, что это нормальная политическая ситуация, что все это инспирировано, что протесты поддерживают незначительное количество граждан, что это все рука Вашингтона, Тель-Авива или Эль-Рияда. И скоро это все пройдет, это одномоментно, это не имеет влияния, это просто волнуется молодежь. И как бы мы все это переформатируем. Действительно, это не так, потому что протесты охватили всю страну. Если раньше Иран часто находится в ситуации такой политической турбулентности, акции протеста там проходят регулярно. На протяжении последних 10 лет протестующие выходили на улицу неоднократно с захватами админзданий, перекрытыми улицами, сожженными полицейскими машинами. То есть даже возникла субкультура молодежи, которая принимает участие постоянно в акциях протеста. Не побывал в полицейском участке, не привлекаясь к политической нелояльности, сейчас не модно в Иране среди городской молодежи.
Виталий, а насколько вот эти вот протесты действительно, ну, или поддерживаются, или проглядывается там рука Америки, Израиля, Саудовской Аравии, или это такая паранойя типичная диктатора, вот аятоллы Хамени, как и Путин постоянно говорит, что все внутренние протесты в России инспирированы Западом?
Дело в том, что протесты в некоторых случаях использовались разными группировками в самом режиме для того, чтобы убрать с политической арены ту или иную фигуру, подвинуть другую группировку в рамках режима. То есть они имели в первую очередь внутренний характер. Сейчас в это протестное движение увлечены многие не только внутренние политические силы в самом Иране, но и внешние. Ряд западных телеканалов активно освещает ситуацию с этими протестами. Существует целая масса телеграм-каналов, фейсбук-групп, других групп в социальных мессенджерах, в социальных сетях, которые, кстати, блокируются в Иране, которые модерируются на Западе. И можно говорить о том, что некоторую помощь диссидентскому движению оказывается со стороны Запада. Но говорить, что это все инспирировано, что нет социальной базы для этого протеста, я бы так не сказал. Социальная база протеста есть, она достаточно большая. Социально-экономические проблемы Ирана совместились с протестами против политического режима и неспособность его модернизироваться. Наоборот, консервативная часть не смогла найти отклик даже в своих базовых группах, которые ранее поддерживали режим мулов, шиитское духовенство. Поэтому сейчас ситуация качественно другая, чем это было раньше в акциях протеста. И, соответственно, и соседи, и в самом Иране находятся политические игроки, которые пытаются сделать политический дивиденд.
Виталий, ну и последний к вам вопрос. Насколько это все рискованно для Украины? Насколько Эр-Рияд вооружен? Это такой союзник Соединенных Штатов Америки. Америка активно продает оружие Саудовской Аравии. Может ли США, если там вспыхнет, ну вы говорите, возможно, только локальные какие-то столкновения или атаки ракетами или дронами, но если там завертится как-то по-серьезному, могут ли США отвлечься на саудитов и Украина от этого пострадать, и военная помощь Украине?
Летом этого года Эль-Рияд осуществил удар по Йемену по хуситам, которые прокси Ирана. Это после подписания мирного соглашения, между договора между Саудовской Аравией, Йеменом. И по большому счету Соединенные Штаты надеялись, что саудиты не будут предпринимать военных действий. После этого Америка прекратила оказывать помощь Саудовской Аравии в части, в том числе оказание помощи разведданными в войне в Йемене. Поэтому сейчас ситуация изменится, очевидно, после этих заявлений и после решения после заявления Белого дома. Скорее всего, Штаты и Саудовская Аравия вернутся к более интенсивному взаимодействию военно-технической и в виде поставок вооружений для саудитов. Потому что снова скажу, что было приостановление военно-технического сотрудничества. Сейчас оно будет возобновлено. Что касается ответного удара со стороны саудитов, если будет удар по самим саудитам, ну, он, очевидно, будет. Я думаю, что это возможно, в том числе интенсификация боевых действий против иранских прокси в Йемене, против хуситов, а также нанесение ракетного удара по объектам уже на территории Ирана. Обмен такими ударами будет как бы одним из реалистичных сценариев. Но снова-таки это не массированное военное действие. Это не второй фронт в Персидском заливе. Это не начало новой там, глобальной войны. Конечно, это все будет отображаться на цене на нефть, которая поползет вверх. Это будет отображаться на добыче нефти в целом. И договороспособности саудитов в отношении слышать Вашингтон. Я напомню, что саудиты нашли общий язык с русскими в рамках ОПЕК+, и согласились уменьшить добычу, ежедневную добычу. Сейчас, скорее всего, это соглашение будет разрушено, и саудиты обратят свой взор все-таки в сторону Вашингтона и тех требований, которые выдвигал Байден перед этим. И да, можно ожидать значительного обострения в регионе.
Ну, вот уточняющий к вам вопрос. Так как это повлияет, с вашей точки зрения, на цены на нефть? Вы говорите о том, что они могут поползти вверх из-за нестабильности в регионе, в то же время может картель ОПЕК+, вот он, вы вспомнили, да, в конце октября он сократил добычу на 2 миллиона баррелей в день, из-за чего цены подскочили. В то же время вот это ограничение может быть снято. Это, с вашей точки зрения, подешевеет, подорожает нефть?
Сначала подорожает, потом подешевеет. Я думаю, что подешевеет больше, чем она сейчас стоит. Это такие колебания, которые будут связаны с угрозами военного конфликта. Соответственно, нефть уже дорожает. Если такой конфликт начнется в локальном или в ограниченном характере, это будет значить на пару пунктов повышение цены. После того, как стороны обменяются какими-то военными ударами или заявлениями о ударах, и ничего не произойдет, цена пойдет вниз, и, соответственно, Саудовская Аравия, скорее всего, пересмотрит свою позицию по ОПЕК+, ввиду угрозы военных действий со стороны Ирана. И угроза эта серьезная, потому что речь идет о тех технологиях, которые Иран продает России, и саудиты видят, к чему это может привести. Массированный удар, скажем, теми же шахидами по объектам в Саудовской Аравии. Поэтому я думаю, что как раз цена на нефть будет падать. Для Украины, естественно, что любое обострение в Персидском заливе будет иметь и позитивный, и негативный аспект. Негативный аспект — цена на нефть, которая обозначится и на цене у нас, и на общих ценах на глобальных. А в позитиве это может быть действительно то, что Ирану будет не до поставок шахидов в Россию и ракет средней дальности.
Спасибо большое, Виталий, вам. Виталий Кулик с нами был, политолог-международник. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется экономист Олег Пензин. Ну вот, Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот ваши какие оценки, как это все повлияет на цену на нефть при различных сценариях? Потому что сейчас, ну, бьет рекорды, она больше там $90 за баррель у России, несмотря на попытки ограничить этот экспорт нефти, на санкции, у нее все равно остаются прибыли, да, потому что и саудиты-то мы подыграли в ОПЕК+. Это все как может отразиться, с вашей точки зрения? Не станет ли таким черным лебедем для России?
Ну, во-первых, я бы не сказал, что нынешняя цена – это рекордная цена. Я вам хочу напомнить, что в начале лета было $120 за баррель. Вот. После этого она падала до известного саммита ОПЕК+, где было принято решение о сокращении на 2 миллиона баррелей в сутки добычи. И с того момента она начала немножечко расти. При этом нужно понимать, что на нижнем моменте падения это было где-то порядка 90 долларов за баррель. Сейчас где-то порядка 95 с хвостиком небольшим. То есть вот после начала сокращения объемов добычи цена на нефть пошла вверх. Вы знаете, я думаю, что нынешнее обострение в Персидском заливе однозначно приведет к еще большему повышению цены на нефть, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Во-первых, все будет зависеть от того, как быстро начнется военные действия и начнутся ли они вообще, потому что пока на сегодняшний момент, кроме заявлений, мы ничего с вами не видим. Ну да, поднят флаг над мечетью, да, это как бы есть определенные там ожидания, да, есть, вот вы сейчас показываете это на кадрах, да, есть как бы официальное заявление саудитов о том, что в течение 48 часов начнется, но опять же, пока не началось ничего, и рынок пока на сегодняшний момент достаточно спокоен. Сегодня даже было небольшое, скажем так, уменьшение цены на нефть, там крайне незначительное, но, по крайней мере, в таком вот виде это идет. То есть тот тренд, который наметился после последнего саммита ОПЕК, он пока вот продолжается. То есть небольшое, достаточно умеренное повышение цен на нефть.
Смотрите, если ОПЕК переиграет, ну, ради помощи Америки, да, и снимется, они же там лидеры, я так понимаю, в этом ОПЕК, Саудовская Аравия, если они переиграют.
Смотрите, в чем момент. Если будут массированные атаки на добывающие платформы, если будут массированные атаки на инфраструктуру нефтедобычи, то однозначно цена на нефть пойдет вверх. То есть все очень сильно будет зависеть от того, куда будет направлен удар и насколько он будет серьезным. Если это будет что-то достаточно серьезное, то, конечно, рынок отреагирует негативно, мгновенно, потому что Саудовская Аравия является одним из самых крупнейших добытчиков, это крупный игрок на мировом рынке. Поэтому, естественно, вот в контексте вот этих ожиданий рынок сейчас, собственно, ждет, насколько активным и насколько жестким будет атака Ирана. В зависимости от этого будут уже формироваться определенные ожидания на трехмесячные фьючерсы. Но опять же, смотрите, тут как бы многофакторная модель. Мы сейчас с вами обсудили только одну сторону вопроса. Непонятно в этой ситуации позиция штатов. Они же говорили о том, что они до 10 миллионов баррелей готовы со стратегических запасов выпустить. То есть на сегодняшний момент штаты крайне заинтересованы в снижении цены на нефть для того, чтобы к промежуточным выборам подойти с хорошей ценой у себя в стране на нефтепродукты. То есть эти вещи в той или иной степени завязаны. Опять же, мы абсолютно правильно сказали, позиции Саудовской Аравии, особенно в свете жесткого противостояния с Ираном, будет совершенно иной по отношению к Соединенным Штатам Америки. Вполне возможно, что они готовы будут нарастить объемы добычи нефти для того, чтобы решить, ну, те внутренние конфликты, которые возникли со Штатами. Модель крайне многофакторная. Поэтому в данной ситуации рынок замер, и мы, наверное, вместе с рынком тоже смотрим на те события, которые в ближайшее время развернутся в Персидском заливе.
Олег, ну у нас осталось с вами две минутки. А что это было вообще в начале октября, когда ОПЕК плюс договорился сократить добычу нефти? Там в России, вот допустим, ой, в России, я прошу прощения, в Америке пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер говорила следующее. Совершенно очевидно, что ОПЕК плюс объединяется с Россией. Это действительно было так? И почему такое решение было принято в Риаде?
Ну, смотрите, в действительности цена на нефть достаточно сильно зависит от ожидания роста мировой экономики. Если мировые рейтинговые агентства, если Международный валютный фонд во все трубы трубят о том, что мир ждет рецессии и будет падать достаточно серьезно объемы мирового ВВП, то, естественно, цена на нефть объективно, как первый индикатор вот подобных процессов, идет вниз. Есть, еще раз говорю, смотрите, начиная приблизительно где-то с начала июня месяца до, вот считайте, практически до конца сентября, до, было достаточно жесткое падение, а сейчас, ну вот, где-то со середины октября мы увидели те нижние пределы цены, которые на сегодняшний момент, в принципе, перестали устраивать арабский мир. Поэтому, естественно, встал вопрос о том, что делать для того, чтобы поднять собственную доходность. И в этой ситуации, да, мы увидели... Я считаю, что данная договоренность носила исключительно ситуативный характер, и она касалась тех предполагаемых доходов, которые ожидали арабские страны, не более. Это не, скажем, далеко идущие какие-то договоренности, это вот чисто ситуативный момент.
Ну, это хорошая новость, наверное, да, для Украины, если РИА действительно не держится там за какие-то договоренности с Кремлем. Спасибо большое вам, Олег, за участие в нашей программе. Олег Пензин, экономист, был вместе с нами. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами этот час. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Вячеслав Киришун, звукорежиссер. Виталий Воскалович, видеорежиссер этого эфира. Илья Ильченко, оператор. Татьяна Якубович и Александр Демченко готовили для вас этот выпуск. Подписывайтесь на канал Украинской службы Радио Свобода, чтобы не пропускать новые наши выпуски и выпуски наших коллег. И ищите нас в интернете, сайт Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка Донбасс и во всех популярных социальных сетях. Спасибо, что были с нами. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».